Братья и сестры, мы испытываем особую милость от Господа. Вот даже то, что мы вот так собираемся, на нашем служении духовой оркестр звучит. В Германии это запрещено. Он сейчас прям надул на вас омикрон. Но в нашей церкви тоже играет духовой оркестр. Я буду, наверное, быстро говорить, потому что мне хочется много сказать. И мне хочется и вопросы вам позадавать. Но как-то немножко так вот, чтобы и контакт какой-то был. Вопрос, братья и сестры, а вы действительно ждете восхищения? Ну, конечно, как-то и неудобно сказать. Я думаю, вы скажете, конечно, ждем. Но мне хотелось, чтобы мы были очень искренни в ответах. Вы можете себе представить? Я подхожу утром, ну, конечно, обеспокоен и своим духовным состоянием, открываю шкаф, а у меня там много рубашек белых и все разных фирм. Я думаю, какую сейчас одеть? И я сам задаю себе вопрос, а я жду восхищения Господа? Я спускаюсь вниз, накрытый стол, несколько сортов меда, разная колбаса, сыр. Я жду восхищения. Да мне так приятно. Не, ну если Господь придет, конечно, было бы очень хорошо. Но для чего Бог допускает вот эти все трудности сегодня нам? Как-то мне в памяти вспоминалось братьев-старцев, ну, которые испытанные, изведанные в вере. И вот бывали общения такие, ну, приятные. Братья сидят вместе за столом и рассуждают, и говорят, восхищения не будет до тех пор, пока церковь не возопьет. Гряди скорей, о Боже! Ну, как-то я так в молодости воспринял, что, наверное, это действительно не по Писанию, абсолютно верил. И вдруг у меня такая мысль, а вообще так написано? И я спрашиваю у жены, она любит тоже читать, ну, и даже помимо меня. Я говорю, слышь, Кать, ты не помнишь, вот где так написано, гряди скорее, о Боже? Она говорит, я что-то не вспоминаю. Я сам думаю, ну где же я перебираю, тоже не вспоминаю. Взял симфонию, гряди задал, нету, скорее задал, нету, о Боже задал, ну нету. Думаю, ну как же так? А я верил братьям, что братья так говорят. В Германии есть, ну, такой праздник, называется Адвент. Но перед Рождеством за 4 недели каждое воскресенье семьи все, это считается же христианская страна, все садятся. И вот Адвент первый, это означает ожидание пришествия. Ну, когда придет Иисус, и они зажигают первую свечку. И вот семья сидит, она в таком хорошем настроении, в ожидании. И вся страна ждет. Но ждут ли они пришествия Господа? Но они ждут младенца, который родится в такой мирный, в яслях. Вот, ну, вот как-то в таком ожидании. У них даже есть настроение, они могут подарки подарить. Но о судью, о святого Бога, очи которого пламень огненный, нет, они не ждут. А ждем ли мы, как дети Божии? И я читаю книгу «Исход». И тут, когда читаю книгу «Исход», я прозрел, вспомнил, что братья, они имели то же самое Писание. И в этом Писании они видели в Ветхом Завете, видели Новый Завет. Это и есть Откровение Божие. Вместе мы с вами прочитаем 3 глава, 2 стиха, 6 и 7, 7 и 8. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его и от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Ну, до этого места. Обратите внимание, такие сильные глаголы. Господь говорит, я услышал вопль, я знаю скорби его, и я иду избавить его. Русская народная пословица, она говорит так, ждать – это значит сильно желать. Ну а действительно ли мы так? Мы ждем-то ждем, а действительно ли мы сильно желаем? Ведь Петр говорит «ожидающим и желающим». Ну, когда у нас все есть, когда у народа израильского они были в хорошей земле, земле Гесем, когда у них было все наполнено, они сейчас не думали о том голоде, у них изобилие пшеницы, и ждать, чтобы перейти в лучшую землю, где будет очень хорошо, нет, это очень трудно, это очень трудно. И поэтому, когда братья читали, я услышал вопль. И они тогда вспомнили, что говорит апостол Павел. Все это происходило с ними как образы, а оставлено нам, достигшим последних веков. То есть, чтобы мы с вами могли в народе израильском увидеть картину сегодняшнего дня. Бог допускает ситуации, в которых вот от всего они начинают освобождаться. Мне очень нравится выражение, когда Моисей говорит народу израильскому. В книге Второзакония, 4 глава, 20 стих. «Господь, а вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из земли египетской». То есть Бог поместил их в печь. Печь, где идет переплавка. Где все, что ненужное, оно отсеивается. Где идет переоценка. Бог помещает нас в такие обстоятельства, чтобы мы возопили. Чтобы мы действительно сами желали этого. Чтобы Господь избавил. Сейчас трудностей очень много. Ограничений очень много. Но когда мы сюда поехали, некоторые даже из наших детей говорят, а мы не хотим. А почему? Да сейчас эти тесты сдавать, да ПЦР, да все эти очереди, да ждать, да кто его знает, что будет это потом. Нет, не хотим. Трудностей очень много. Надо каждый раз на работу пойти, надо этот тест сдать. Тебя до работы не допустят, тебя в школу не пустят. Трудностей все больше. И это нелегко, это очень тяжело. А там еще масочки, да такие масочки, вот, ну такие, что ну, едва не задыхаешься, чтобы там ничего не прошло. И все это допускает Господь, чтобы нам здесь жизнь не казалась очень сладкой, очень приятной. А чтобы эти трудности, которые пока в нас этот вопль не будет. Но Бог поместил в печь, чтобы из народа израильского, ну вот, приготовить себе народ особенный. Это народ, который из Египта выйдет и с собой что-то, нечто ценное вынесет. А что он вынесет ценное? Мы с вами сейчас просмотрим. Он должен вынести четыре важнейших качества. Бог допускает вот эти страдания, эту печь, чтобы вынести с этой земли важнейших четыре качества, которые нам и в вечности пригодятся. Первое. Вы можете представить Моисея, когда он находился у фараона, и даже как некоторые историки предполагают, что он был подготовлен, ну, обучен, и все его способности быть заместителем фараона. И вдруг Моисей, имея все изобилие, он выходит, видит, обижает египтянина, обижает еврея. Что в нем произошло? Любовь. Им двигала любовь. Ну, так бы сказал, да что мне с вами, у меня положение хорошее, мне до вас, ссорьте здесь, его никто не обижает. Нет, у Моисея все всколыхнулось, моего брата обижают. Он сразу готов был заступиться и так решительно заступился. Ну, на следующий раз, когда он выходит, два еврея между собой ссорятся. Он начинает, ну так вы же братья, а что ты хочешь с нами поступить? Откуда евреи узнали теперь, ведь никого же не было? Он оглянулся туда и сюда, никого нету. Откуда узнали, что он убил этого египтянина? Да вот это как раз евреи сделали, они рассказали о нем. И теперь вместо того, чтобы иметь эту любовь к народу, и они могли это почувствовать, они предали Моисея. И Моисей вынужден был бежать в бега. но им двигала любовь. Братья и сестры, чем ближе пришествие Господа, обстоятельства будут теснее. Вы думаете, нас все будут любить, все братья и сестры будут улыбаться во все 33? Нет, трудности будут, и будут немало трудностей, но сохранить эту любовь. Любовь искреннюю, любовь к братьям, любовь к сестрам, любовь к своему народу, любовь к церкви сохранить и чистой, неповрежденной, и любовь к Богу. Вы знаете, последняя церковь, Лаодикийская, где она находится у Господа? Она находится в устах. Господь испытывает, какая она. Ты не холоден, не горяч. Эта церковь, она, если неправильно поступит, Бог говорит, я выплюну. А первую церковь говорит, ты оставил первую любовь твою. У тебя все хорошо, но ты любовь оставил. Сдвину светильник твой. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы любовь сохранили. И любовь, чистую любовь к братьям и сестрам. Второе, что важно, он должен был, Моисей, и в народе Божьем, и сам сохранить живую веру. Веру во всемогущего Бога, который все может. Вот смотрите, вера Моисея какая была. Он, видя невидимого, был тверд. Это очень большая задача – видеть невидимого. Ну, как нам сегодня увидеть Бога в этих трудных обстоятельствах, когда и болеют, и умирают, и трудностей много? Видеть, что Бог готовит народ к восхищению, что Бог хочет, чтобы у нас вера сохранилась. Как это важно! Я расскажу немножко, это будет и детям, и взрослым, назидательно, про пчел. Вообще пчелы – это считается самое неизученное насекомое. Хотя про пчел есть множество томов описанных. И в тот же момент ученые вновь и вновь наблюдают и изучают, что особенного в этих насекомых. Пчела, она не только мед приносит, она живет медом, она питается медом. И вот среди пчел есть такие так называемые пчелы-разведчики. Я их называю пчелы-проповедники. Знаете, что делают эти разведчики? Они летят, и они, бывает, далеко летят в поисках меда. И когда они находят этот мед, они прилетают в улей, а потом дают сигнал, определенные знаки, в какое направление они должны лететь, сколько они должны взять с собой меда, чтобы пчела, она не ослабла в пути, она не упала в пути. И они набирают мед и летят точно в этом направлении, чтобы отсюда собрать этот нектар, который перерабатывают они в мед. Но случилось так. То ли ветер, то ли обстоятельства какие-то, какое-то сопротивление, и они не подрасчитали. Пчела бессильно падает. Если ее не подкормить, она просто пропадет. Я говорю, что я называю вот этих пчел, ну, этих тружеников, называю проповедники или пастыри, когда они заботятся вовремя, чтобы народ Божий не ослабел, чтобы вера не угасла, они ищут в Слове Божьем этот драгоценный, этот концентрат, этот нектар, чтобы питать верою. Моисей, испытывая трудности, он укреплялся в вере. Он в вере возрастал. Он, отвергая вот эти земные блага, в вере укреплялся. Братья и сестры, нам очень важна вера. Смотрите, как говорит Христос. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» А Коринфянам Павел говорит, испытывайте себя, задавайте себе вопросы, верили ли вы, сохранил ли я веру, чтобы моя вера сегодня не пошатнулась, чтобы я сегодня не поколебался. Во всех этих обстоятельствах Бог хочет, чтобы вера наша только укреплялась. Но были внешние признаки и внешние признаки, которые народ Божий должен был сохранить. Не только внутри любовь, вера, но что-то было и внешне. Одежда народа израильского, она отличалась в корне от одежды египтян. Бог очень коротко сказал: «Чресла ваши да будут припоясаны». То есть одежда должна быть припоясана. Что это значило? Одежда должна была иметь простой, доступный, походный вид, целеустремленный. Это все выражалось в одежде. Скажу вам, египтянам нечего было припоясывать. Они одежду носили и мужчины, и женщины от чресел, то есть от пояса и ниже. А народ израильский, он припоясан должен быть. Сегодня мы живем в такое время, когда говорит: да нет, Бог не смотрит на внешность, Бог смотрит на внутренность. Конечно, есть и какие-то крайности вот в этой области. Как-то среди братьев рассуждали, один брат говорит: я себе не представляю выйти за кафедру без костюма. А я сам себе задаю вопрос: интересно, а как у меня? Извиняюсь, братья и сестры, я у вас без костюма. Ну, вот представьте себе, если бы я сейчас по перекладным проехал бы и вот так вот в костюме, да, наверное, вы бы сказали, ну, что это за брат? Ну, что это с ним? Ну, мое служение было очень часто связано, миссионерское служение. Я и среди тафаларов, и среди хакасов, и среди разных там, ну, не до этого. Но это вовсе не значит, что одежда не должна быть прилично святым. Сегодня дети Божьи допускают это, говорят: нет, Бог на это не смотрит. Бог смотрит на это. В книге Откровения неоднократно сказано, Господь говорит: среди тебя есть те, которые не осквернили одежд своих. Не осквернили. Есть одежды, они в полном смысле оскверненные. Когда выходит брат, а у него тут босс написано. Ну, я не знаю, чей он босс, но у него такая надпись. Или у него специально разорванные там брюки, или какое-то одеяние, что-то непонятное. В Откровении Бог говорит, что бодрствуй и храни одежды свои. Невозможно, братья и сестры, хранить внутренность и не хранить одежды. Сегодня с кафедр и даже очень видные, авторитетные братья говорят: это традиция. Ну, у нас такая традиция была, такая сейчас традиция. Братья и сестры, это заповеди Божьи, это повеление Божье. Бог хочет, чтобы народ, он отличался от египтян, чтобы он был припоясан в ожидании пришествия Господа. Припоясан – это ожидающий Господа. И последнее. Братья и сестры, как вы думаете, молитва от вопля отличается? Ну, сами вот подумайте. Молитва и вопль. Вы бы отличили, это был вопль, а это была молитва. Вот до тех пор, пока у нас не будет вопля, Господь идет, мы же довольны, у нас все хорошо. Но вот эта печь, она будет усиливаться. Кто-то спрашивает: а когда это кончится? А когда это кончится? Я думаю, братья и сестры, это только начало. Это только начало. Я хочу вас ободрить, братья и сестры, на более трудное, на более тяжелое. Это только начало. Вот тогда, когда мы возопьем, когда уже нам будет очень тяжело, когда мы скажем: гряди скорее, о Боже, когда не надо будет проповедника убеждать: братья и сестры, давайте будем молиться. Братья, я должен пригласить молитву или нет? Последний. Когда мы не будем убеждать, что надо молиться. Сегодня в церквах очень мало молитв, к сожалению. Мало молятся. Или молитвы становятся очень краткими. Братья и сестры, а мы должны в молитве упражняться. Мы должны больше молиться. И Христос говорит: молитва, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Придут еще большие бедствия. Но только молитва сделает нас подобными избежать этих бедствий. Да сохранит Господь нас, чтобы мы эти драгоценные качества, отличительные народа Божия, любовь, вера и внешние признаки одежды и молитвы мы могли сохранить. Я когда пошел в армию, мне мой друг сказал короткое пожелание. Как я ему благодарен. Он говорит: борись за молитву. Это все два года испытаний, они преследовали меня. Все обстоятельства, казалось бы, чтобы лишить молитвы. Борись за молитву. Братья и сестры, мы должны бороться, чтобы молитва у нас была. Вопиять к Богу, чтобы Бог сохранил наследие наше, деток наших, потомство наше, нас сохранил. И действительно, ожидающие и желающие, они будут вот-вот восхищены. Да благословит нас Господь в ожидании. Аминь.